Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире «Треугольник», в студии Мария Романова
и Марина Миронова.
Мы сегодня с рассказом об очередной выставке. Это, наверное, ярчайшее событие в художественной жизни Москвы. Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство манежа», на которую вот, в сумасшедшей очереди попасть, говорят, уже невозможно, да. И мы хотим поблагодарить организаторов, которые нам предоставили возможность посмотреть заранее, вот на пресс-показе эту выставку. Организаторы выставки – культурно-исторический фонд «Связь времен» и музей Фаберже. И надо сказать, что вот можно любить Дали, не любить Дали, но работа сделана великолепно. Выставка яркая, интересная. И сегодня мы дали такое название эфиру «Сальвадор Дали. Художник тайна». То есть попробуем как-то к этой тайне подступиться. Разгадать, конечно, не разгадаем за 50 минут, но как-то подступиться. У нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с ваших впечатлений о выставке.
Ну, я могу сказать сразу, что такая выставка, как «Сальвадор Дали» в Москве, вообще она очень уникальна по своей конструкции, по своему содержанию. Вообще, такую выставку, наверное, бы любой столичный город бы с руками оторвал, да?
Так и отрывает Москва.
Да, отрывает
Москва. С ногами, где огромнейший,
там, кстати. Да, вот, из Питера пишут, что вот хотели получить, но у строителей не планируют больше нигде выставку-то проводить. Значит, выставка, конечно, вот тем более мы ходили на предпоказ, посмотрели, когда народу не так много было, и была возможность сосредоточиться. Что очень интересно, что начиная просто-напросто уже с улицы, да, возле фасада там манежа стоят работы, такие объекты, которые вводят уже в тематику такую далианскую. И сама экспозиция, она, я бы так сказал, психологически, что ли, готовит зрителя к восприятию работ. То есть вот этот красный тона, которые, да, вот такой не то, что там полумрак, а именно мы везде просматриваем вот этот основной цвет, да, конструктивный, дизайнерский, который дает вот такое как бы возбужденное состояние зрителя, тревожное, я бы сказал, потому что выставка, на самом деле, она вот по внутреннему содержанию, она очень тревожащая человека. Почему? Потому что вот здесь вот этот нерв далианский, он здесь присутствует. Тут нужно просто организаторам выставки поставить пятерку. Я ничего не могу сказать, просто очень грамотно сделано. Видно, то есть, сколько усилий приложили
такое
они.
Такое чувство, действительно, что ты входишь как бы изнутри в его мир. Да, мир
Дали. А он очень интересно сделан по дизайну, как бы вот такая вот арочка. Красный фон справа и слева, и вверху. Арочка, и туда как бы входишь, и там огромный его портрет.
Это вообще, вот я, насколько знаю, я не была в Фигересе, но это повторяют они как бы то, что там в его замке, да? Вот,
я думаю, я там тоже не был, но это и даже и не важно. Понимаете, в чем дело? Здесь создана среда, которая позволяет вообще правильно воспринять объекты искусства. Я бы так сказал, даже не живопись, там графику, а именно объекты искусства. Вот светящиеся картины, графика, все это с подсветкой в таких сейчас современной подаче, она что делает? Она как бы дает возможность зрителю туда нырнуть, что ли, погрузиться, туда войти в каждую работу. И чем хороша эта выставка? Вот я, допустим, очень много работ не видел ее. Просто. Почему? Потому что здесь такой идет ретроспективный срез. То есть мы видим, как Дали... я бы так сказал, создавался, что ли, потому что на самом деле Дали – это, собственно, это его проект. Это так, вот сейчас вот мы
Дали
говорим…
Дали сам как для себя проект.
Дали как сам свой проект, да, вот Дали такой, это вот сейчас есть пиар-компании, там менеджер, а Дали, вот он в этом смысле очень опережал свое время, и здесь мы видим, как он рос-то. Вот, то есть… работы представлены, смотрите, там, начиная, допустим, с пуантилизма, да? То есть он знакомился с импрессионистами, он знакомился с кубистическим циклом Пикассо, он, там есть такие работы, там четыре жены, по-моему, рыбака, да, это вот просто матиссовское влияние, то есть...
И все попробовал, да, прошел по всем школам.
Натюрморты, там можно говорить о даже Ле Корбюзье или о Пикассо, такие большие работы, то есть он работал и с форматом, и он просто впитывал. Ну, такое время было воровство. Пикассо говорил, я просто ворую, художник должен воровать. То есть он проходил такую историю искусств и современников, то есть он как бы заходил в эти комнаты, чтобы стать тем Дали, которого в конечном счете мы и видим, понимаете? Потом там есть такие названия, допустим, автопортрет с рафаэлевской шеей. То есть он изучал искусство возрождения, это же видно было сразу же, да? Вот он, кроме того, что он современников изучал, он изучал и историю искусств. То есть Дали, на самом деле, он-то родился в семье адвоката, да? И семья была очень интересная у него. Мать такая, я бы так сказал, яркая католичка, которая водила детей в храм, там, водила их вот, в христианскую жизнь. Отец был такой, ну, наверное, атеист, что ли. Поэтому, когда Дали пишет, что в его библиотеке он вообще не находил литературы-то христианской. То есть там были Кант, Вольтер, и вот какие-то философы и прочее. Я думаю, что там и Ницше, и вот в таком духе. То есть, я бы так сказал, умопостигаемое пространство. То есть умное пространство, но оно такое небожественное, да? То есть философы, мыслители, аналитики, скептики.
Больше такое практичное, наверное, все-таки.
Ну, да? Это такое, да, это все-таки вот мы в конечном счете вот сейчас пришли к миру, который вообще этим дышит, да, вот такой скептицизм, такой вот материализм, да, вот мы даже в христианском даже вот как бы есть такая терминология, я не знаю, секулярное пространство, даже в христианской среде, да, при всем там мы можем ходить в храмы, но цели и задачи стоят какие? Благополучие, богатство, там, здоровье. Дали это, в принципе, говорил в первую очередь. То есть слава, богатство и прочее.
А вот на самом деле в детстве я помню, что его мама даже говорила, что ты, говорит, в нищете умрешь, потому что он абсолютно был непрактичным, он делал как-то вот, мог тратить деньги на всякую какую-то такую вот интересную свою часть.
Но если вот вернуться к выставке, меня вообще больше всего поразил зал с иллюстрациями к Божественной комедии Данте. Я это видела первый раз.
Да, я тоже.
Эти рисунки, если вот так внимательно по ним пройтись, а я вот больше всего времени посвятила этому залу, они, конечно, поражают и глубиной его фантазии, и глубиной его вообще проникновения в эту тему, да, как там изображены вообще, я не знаю, грехи человека, чистилище, вот эти, все вот эти картины, да. И меня вообще поразило то, что он явно, ну, невозможно это писать, рисовать, это 50-е, 60-е годы, он это все явно пропустил через себя, продумал, и в конце жизни, я знаю, что в дневнике, я слышала там вот как раз из сопровождающего рассказа, он писал, что он искал веру, но так и не нашел, пытался искать ее в науке. Что же такое вообще вот происходило с ним, да?
Вообще вот здесь правильно было отмечено вот этот дантовский стержень. Я считаю, что это вообще эпицентр выставки. Она даже так расположена таким образом, что ты ее обходишь, как круг такой, немножко вытянутый. Но, в принципе, я считаю, что это центральная часть выставки. Очень важная. Почему? Потому что при всем своем вот таком как бы прагматизме и умствовании Дали погрузился в тему жизни и смерти. Да? Что есть человек? То есть «Данте» — это серьезнейшее произведение, глубочайшее. Оно многих пугает. Почему? Потому что оно заставляет человека вообще подумать, кто я, зачем я здесь, для чего меня Бог сюда привел.
И куда я иду, и что будет после жизни.
Да, и с чем я в конечном приду, и чем я буду отчитываться.
Все свои грехи так просмотреть.
Понятно, что вот он было создано, он же, кроме того, еще Библию иллюстрировал, но вот «Дантовских» было создано 102 листа. Вот. И что там поражает, это, конечно, разнородность работ. Там есть как бы работы более классически сделаны, есть экспрессивные и прочее. То есть все те...
Разные стили.
Разностилевая полностью. Она взрывает голову человека. То есть там, если подойти вот так рассудочно, да, вот как мы обычно привыкли, там, допустим, карандашный рисунок или там, ну, неважно, там взять там Рембрандта или там Дюрера, мы видим какое-то последовательное развитие, да, как техники, так и вообще сюжетов подобрано. Здесь, получается, вообще просто, ну, как бомба взорвалась, понимаете? Его там перло по полной программе в разные стороны. И здесь человек, вот, который привык последовательно мыслить, у него может быть просто произойти какой-то сбой.
Не знаю, мне кажется, вот у меня не было такого чувства, потому что если ты идешь за сюжетом, Данте.
Многие...
А там же как раз, да, понимая, о чем речь. Да,
да, здесь очень, здесь важно, чтобы зритель, в принципе, на выставку шел все-таки подготовленный. Понимаете, в чем дело? Хотя бы просто прочитать там, я не знаю,
какие... о чем божественная комедия?
О чем божественная комедия? О чем она говорит, да? Вот. И точно так же, в принципе, хорошо почитать вообще о Дали хотя бы какие-то сокращенные варианты. О чем он говорил? Он же как говорил там... Мои картины — это я, собственно говоря. У него везде я. И на какие-то моменты, на какие-то, он же много книг таких своих выпустил, так укрепляющих себя, что ли, в этом пространстве. Да? Почему для него эта крепость важна была? Вот я хотел бы, конечно, чтобы на выставке еще здесь, может быть, лежали какие-то рукописные листы, но, ну, видно, это уже был бы перебор. Да?
Выставка нет, она очень хорошо сделана.
Выставка очень хорошо
сделана.
Там есть,
я хочу сказать, что там есть кинозал, который знакомит, вот там же есть это, его достаточно серьезная была работа с андалузским псом,
да, с Бюнюэлем, да.
И там прям полностью демонстрируется этот фильм. Потом еще там есть, с другой стороны, мультфильм. Он же подружился с Диснеем,
да.
В 44-м или в 45-м году, сейчас не помню. И начали делать вот этот мультфильм по мексиканской какой-то известной песенке, по-моему, вот так, о любви и времени. Вот как-то зритель, который туда приходит, он туда все равно погружается, даже если не подготовленный и совершенно вот только слышал слово «Дали» и не более того, все равно вот как-то чуть-чуть приоткрывается завеса этого мира. И они там еще четко хорошо сделали. В каждом зале там вот достаточно так можно стоять. Люди смотрели, читали, стояли.
Да, там, кстати,
выставка зрелищная. Тут это без сомнений.
А потом этот перформанс замечательный. Там вот этот зал, где, видимо, лекции проходят.
Вот. Рояль с этой, с фонтаном, да, там, да? Вот.
Но там большая программа вокруг этого, да, вокруг выставки. Я рассказывали, сказать, да, на презентации. Мы не видели, конечно, но там какие-то программы и лекции для детей, что-то, какие-то мастер-классы, там много всего.
Вот, я хочу, знаете, что сейчас сказать, пока не забыла. Вот я обещала сказать, что 14 февраля, дорогие радиослушатели, в День влюбленных, ну, вот как я узнала от пиар-директора, что лучше приходить где-нибудь так к 16 часам и до 20 часов, будет бесплатный вход. Но если ты приходишь какой-нибудь там такой интересный, там, в какой-то там...
В костюме,
да, там, да, или еще что-то такое, да. Вот, желательно в паре.
Ну, хорошо, ладно, это так на полях.
Нет, ну это интересно, это действительно бесплатный проход, и это такое шоу, и там будет хорошая выставка про именно вот отношения Дали и Галы.
Да, Гала у него, конечно, такой уникальный был человек, которая просто варилась в этой, я бы так сказал, художественном мире. Она была старше, опытней, и она как бы почувствовала, вот в какую сторону можно направить Дали, чтобы получить вот этот ореол, что ли.
Вау-эффект, как
говорят. Да, вау-эффект.
А я помню там такую фразу где-то в дневниковых записях, что она говорит о том, что это тот мальчик, я увидела, что это тот мальчик, который сделал для меня все.
Когда они познакомились, значит, Дали у нее спросил, что бы вы хотели, чтобы я вам сделал. Она говорит, я бы хотела, чтобы вы меня убили. И это Дали, конечно, поразило сразу же, и он влюбился. Вот, то есть вот это такой радикализм, да, и бесповоротный. Вот для Дали это была, ну, такая как бы вспышка и путеводительная звезда, что ли. И вот он это воспринял очень серьезно. После этого вот они с Галой начали, я не знаю, совместный путь, что ли, да? Потом они там и обвенчались позже. Но дело в том, что Гала здесь, я не знаю, вот в моем понимании, что она гениальная женщина, но вот с точки зрения как бы христианской, да, она такой злой гений, конечно. Почему? Потому что вот это движение, которое было озвучено в 24-м году Андре Бретоном, он же написал там манифест сюрреализма, да, куда вошли там и Маркс Эрнст, и Рене Магритт, вот эти художники такие, да, там еще целый ряд, значит...
И Дали туда тоже.
Ну, Дали, конечно, Дали это просто-напросто с Галой все приватизировали, да, и они сделали такой персональный проект. Гала была у него, она и жена, и муза, и пиар-директор, и продюсер, и менеджер, и прочее. Она там организовывала среди клуба миллионеров такие как бы акции определенные, где закупались работы Дали, там сбрасывались. То есть там такой игровой момент, и когда люди просто обеспеченные и богатые, они тоже хотели получить какую-то тайну, загадку, какие-то там вот внутреннее такое движение. И она их, это, в принципе, этому обеспечила. То есть... Тут говорить просто вот о Сальвадоре Дали без его жены практически, я считаю, что неправильно было бы. Почему? Потому что это была такая пара, которая создавала Дали. Вот этот образ.
Феномен.
Да, феномен, да. Угу. Это феномен художественного мира. Но если мы посмотрим, откуда он вырос, то мы должны понять, то есть Дали был очень образованным человеком. Значит, в его и письмах, и дневниках везде прослеживаются вообще какие-то ссылки на историю искусств. То есть он очень любил Леонардо, да, Рафаэля, там, Веласкеса, вот этих художников. В поздних работах мы видим даже там, допустим, ссылки на Микеланджело идут. Обязательно, конечно, нужно вспомнить Босха. Почему? Потому что Босх был, он как бы, так сказать, сильно его не выпячивает. Почему? Потому что на самом деле там некоторые образы Дали оттуда просто-напросто, я бы так сказал,
Слямзил,
утащил, да, поэтому это мы сейчас живем в век интернета, когда мы можем просто-напросто открыть там
любую картинку,
скачать, посмотреть и прочее. Тогда этого не было, и большинство, я практически сказал, большая часть населения практически и не видела этого Босха, да, кроме специалистов там или любителей, коллекционеров и прочее. И Дали оттуда просто черпал какие-то вот идеи. Потом там такой художник был Арчимбольда, да, Брейгель. Вот он, то есть предтечные художники были. Они даже вот Босха, да, сюрреалисты считали таким предтечей вообще своего движения, который вот заложил основу, что ли, вот этого неосознанного, которая вырывалась через художников в этот мир, его наполняла какими-то образами, видениями, какими-то, я не знаю, эстетическими экстазами, что ли. Но, значит, вот в самом манифесте там же о чем говорится, что такая диктовка мысли шла, фиксация, что ли, да, в художественном понимании, в нашем виде картин, там, графики, там, скульптуры, отвергая какие бы то ни было эстетические и нравственные соображения. То есть упор шел на что? Деньги, война, секс. То есть то, что, в принципе, и сейчас правит, да? И Дали это почувствовал. То есть вот эти слабости мира, он же говорил, современное общество ничего не слышит слабее взрыва там динамита. То есть для него важно было просто не просто эпатировать, а просто вынести сознание. И он это достигал слиянием различных стилей, так сказать, сюжетов. Он сделал такие, я бы сказал, комбинаторики. Вот если мы будем здесь говорить о последовательном неком таком прохождении и углублении работ, вот если как бы христианских художников, да, то Дали здесь... я бы так сказал, шел по пути такому умственному, что ли, да, вот не произошла вот такая метаноия, когда человек останавливается, он успокаивается, да, то есть движение происходит вот как на иконах святых, ты вот видишь вот неподвижный образ, потому что ему уже никуда не надо идти, он успокоился в Боге, да, он во Христа облегся, и как у одного святого, мне понравилось в записке, Господь спросил, когда он предстал перед ним, ты кто? И он там, ну, свое имя назвал. Прошло какое-то время, Бог спрашивает опять, ты кто? Он говорит, я — это ты. и Бог его забрал. То есть вот, вот это обоживание, понимаете? Здесь я вижу совершенно путь такой...
Абсурдистский?
Не то, что абсурдистский. Он пытался вот этим таким большим покрывалом, он как бы ткал некую сеть, такое некое полотно бесконечное Дали. Да? Для него, вот я понимаю, что окончание жизненного пути – это была огромная трагедия.
Трагедия, то есть, он же хотел быть вечным.
Он хотел быть вечным. Да,
Дали, чтобы, гола была вечная.
Да, вся, гола да. была вечная. То есть вот это вечное материальное бодрствование в этом мире. Да? Почему вот и мы говорили о Данте, вот это же как раз оттуда, понимаете? То есть это такое искушение демоническое. Вот современный человек, он же воспринимает как вот, допустим, дорогу в тьму, как какой-то там должны скелеты стоять там с косами и прочее, прочее. А вот я как бы понимаю, что есть такие тонкие ухищрения, да, вот тьмы. Это как вот когда... Есть такие опиумные курильни, да? Человек, умирая, идет в ад, и в этом, в состоянии такого расслабленного, что ли, экстаза, там, да, вот каких-то наслаждений. То есть,
то есть вместо скелетов вот как раз успех, деньги, вот это, да,
да,
вы хотите
да,
сказать?
Это же... Нет, а вы же вспомните, значит, когда Господь на 40 дней ушел в пустыню, когда его вознес сатана на... гору и показал весь мир в одно мгновение, да, то есть мы же говорим там о вневременных, собственно говоря, искушениях, то есть это ж для чего, собственно говоря, это пост и стоит, чтобы мы просто задумались, что же произошло, то есть только поклонись, и все будет твое во все времена, во всех странах и во всех народах. Только поклонись.
Ну, вы хотите сказать, что Дали все-таки в эту сторону уклонился?
А он, его же и называли любитель денег, долларовый такой маньяк, собственно говоря. Он и создавал этот образ, понимаете, в чем дело? Тут mm-hmm. нужно четко понять, что вот произведения, они все-таки рождались из вот этого прохождения внутреннего человека. Понимаете, в чем дело? Они же не могли откуда-то свалиться. Он же не ходил куда-нибудь на ярмарку и приносил свои картины. Он их создавал. Вот Дали был огромным тружеником.
Но ведь Данте тоже от иллюстрации к Данте тоже от его внутреннего мира.
Тут нужно понимать разное время. Понимаете, в чем дело?
Но Данте — это 50-е, 60-е годы.
Тут нужно просто...
Мне кажется, он как-то внутренне очень сильно не углублялся. Почему-то мне кажется, что он вообще какой-то был и вне политики, и вне какой-то веры, по большому счету. Мне кажется, что он брал просто, вот как, знаете, как человек, который наблюдает, вот как вы говорили перед этим, из любой системы что-то свое подворовывал, да? И здесь тоже он просто, ну, как бы вдохновлялся, вот что-то произошло в мире. Раз, давай-ка я это
сделаю. Но Данте — это не что-то все-таки.
Нет, я не про Данте говорю, я вообще говорю, что он...
Мне кажется, невозможно проиллюстрировать Данте, брал, чтобы тебя это не коснулось
он,
как-то.
Он ну. брал пики, понимаете, вот всплески, вершины. Его, он сам был великий человек, по большому-то счету, да, вот если взять просто такой, ну, я не знаю, аскет, что ли, даже в своем роде. То есть для того, чтобы столько создать, и невозможно по каким-нибудь презентациям бесконечно болтаться и прочее. То есть он был настолько, он был одержимый человек, понимаете, как это сейчас можно там какие-то принты напечатать.
В хорошем смысле слова, да? Увлеченный, одержимый, а то как-то звучит.
Нет, нет, одержимый — это нормальное
творчеством,
слово.
Творчеством,
одержимый,
да?
Творчеством. Нет, может быть, у него была одержимость через творчество войти в, я бы сказал, в вечную жизнь.
Да,
понимаете,
стать бессмертным.
Как? Да, стать
бессмертным.
Да. Да, но вот его он просто размышлял, понимаете, взяв различные, примерял, пробовал, угу. так сказать, может быть, там, я не знаю, подкусывал, нюхал там, и в конечном счете вот эти выдохи, вкусовые качества, они выходили в виде картин. Там, конечно, вот для меня Дали интересен, допустим, христианским циклом. Почему? Потому что...
Давайте сделаем небольшую перерыв, паузу, да. потому что у нас есть вопросы, ответим на вопросы, а потом перейдем к этой
Давайте.
Теме.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
– Сальвадор Дали, художник «Тайна», тема нашего сегодняшнего эфира. В гостях у нас художник Сергей Некрасов. И, собственно, почему мы взяли такую тему? В Москве открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Манеже. Организаторы — культурно-исторический фонд «Связь времен» и музей «Фаберже». Сейчас мы быстренько ответим на вопросы. Так, что вы можете сказать о серии «Человеческие пороки» Дали? Спасибо.
Ну, любой серьезный художник приходит к этой теме обязательно. Почему? Потому что человеческие пороки, ну, во-первых, мы должны четко понимать, что человек был создан один. То есть вот все люди на самом деле — это один человек. И понимая свою темную сторону, ее осознавая, только так мы можем идти к свету. Почему? Потому что, не зная тьмы, нельзя понять, что такое свет. И вот Дали, как я понимаю, он исследовал себя, вот свою темную сторону, обязательно, чтобы вырваться к свету. Вот я лично это так понимаю.
Угу. То есть какой-то такой акт самоочищения?
Да, конечно. Да? Акт такого, я не знаю, аскетического рассмотрения. Вот есть такое понятие, вообще термин называется беспристрастное, да, видение мира. То есть вот какое оно есть, такое оно и есть. То есть без всяких вот этих вот пудр.
То есть он был такой самовыражающийся человек, но в то же время самокритичный где-то для себя сам, да? То есть он не безумный был, как все
считают? Нет, он уже и говорил, что, говорит, все мое отличие от сумасшедших в том, что я не сумасшедший. То есть он это прекрасно понимал. То есть это для него был инструмент познания мира. Именно прежде всего внутреннего, который перетекал во внешний.
Второй вопрос. А можем ли мы сказать, глядя на творчество Дали, что у него была тонкая перегородка между сознанием и подсознанием?
Вот знаете, вот хорошие вопросы. Чем выставка-то и интересна, что она ставит перед зрителем, если умный зритель, да, вот, а вопросы, они действительно умные, и здесь должен быть индивидуальный, персональный ответ внутри родится. Почему? Потому что ответ — это видение себя, опять-таки. Дали провоцирует нас всех для того, чтобы мы сами себя и посмотрели-то, понимаете, в чем дело?
То есть как бы побуждает нас поразмышлять.
Он с нас сдирает какую-то одежду, какие-то декорации. Вот он же, почему у него все это театрализовано? Он говорил, что, во-первых, он четко дает понять, что мир — это театр. Масса масок, там, каких-то одеяний, каких-то метаморфоз, наслоений и прочее. Это такая вот бутафория на самом деле. Я когда смотрю картины Дали, у меня такое впечатление, я вот когда-то с театром тоже был связан и знаю это. Вот это как бы декорация, за которой ты, когда откроешь, ты неизвестно, что там увидишь. Понимаете, в чем дело? И для Дали вот это вот заглядывание за эти декорации, это был, ну, такой подвиг, что ли, понимаете как? И мы, и он нас сподвигает, что ли, заглянуть за эти декорации. Угу. То есть, что мы там увидим? А там только два, может быть, начала, свет или тьма. Угу. И вот, как говорится, Господь сказал, что если тьма твоя есть внутри тебя свет, то какая же тьма? Понимаете, в чем дело? То есть вот здесь, чтобы мы не обманывались, эти выставки, каждый посмотрит со своей, так сказать, со своего плацдарма, со своей базы, что ли, вот, я бы так сказал, даже не нравственно-моральный, а с точки зрения веры. Угу. Каждый увидит Дали совершенно в разном ракурсе. Почему? Потому что мир, на самом деле, он не существует. Есть суммарное отношение наше к миру, понимаете? Угу. Вот как мы к чему относимся, это все складывается внутри нас.
Все в голове.
Все в голове. И этот мир, он у нас, он в голове, понимаете?
Проекция от нас.
Да, и да, вот это то, что мы видим выставку Дали, это просто выдернутое. Репродукции из головы Дали, понимаете? Поэтому он говорил, мои картины — это я. Вот мы видим без всяких там ухищрений, без попыток спрятаться. Он просто это открыто говорил, понимаете? Вот там-то это такая, я бы сказал, арт-каша, понимаете?
Но это вообще смелость нужна тоже, да, чтобы так открыться?
С точки зрения нормального обывателя, это безумие. Любой художник — это вообще безумный человек, это аномалия. Я говорю не просто о ремесленнике, а о художнике.
Да, я сейчас только быстро скажу. Я вот эту книжку сегодня забыла, что она у меня есть, и когда я ее купила, а купила я это было очень давно, чуть ли я не в школе.
Дневники Сальвадора Дали.
91-й, да, год. Ну, в общем, короче, для меня это было открытие. Я просто обалдела, потому что мы дети советского воспитания, и вдруг там такое про себя. Я самый лучший, я гений. Я вот для меня это был реально шок.
Еще у нас есть комментарий из группы «Литературный уголок». У него удали, то есть были раскрыты таланты и мысли, непостижимые другим людям.
Я думаю, что мысли, непостижимые другим людям, это немножко преувеличено, понимаете? Вот когда вы поднимаетесь на гору, просто люди находятся на разных ступенях, вот, ну, как альпинисты, да? Кто-то внизу, кто-то выше, кто-то ниже. Насколько у тебя хватает дыхания? То есть это зависит все от роста. На самом деле все в этом мире, оно Богом уже уготовано. То есть наша задача от нашего подъема внутреннего – мы получаем то, что должны получить. Понимаете, как сказано у мудрецов, когда ученик готов, появляется учитель. В этом мире нет ничего случайного, ничего. То есть мы переведены в этот мир, нам дана земля, небо, все прочее, прочее. Нам единственный выбор, да, это света или тьмы. Больше у нас ничего, никакого выбора нет, понимаете как. Поэтому Дали говорит о смерти, потому что ее не избежать. Дали говорит нам в этой выставке и о выборе. Понимаете как? Вот. И зритель, если он как бы, ну, я считаю, вот, обладающий все-таки не столько, может быть, каким-то жизненным опытом, а мудростью, это должен увидеть.
И еще один вопрос. Можем ли мы утверждать, что мозг Дали, включая работу его гипоталамуса, творил на недоступных для простых смертных частотах?
Ну, если мы говорим о том, что весь мир — это и есть энергия, по большому счету, там, да, разной плотности, амплитуды колебаний и прочее, прочее, то есть вот как свет, да, то есть даже в одном пространстве могут бы вмещаться и другие совершенно миры, то есть даже частота волны, она немножко может быть другая там, и, конечно, Дали, может быть, просто, ну, погружался в какие-то, в своем состоянии экстаза, совершенно к другим каким-то энергетическим, да, вот информационным полям. Ну, это без сомнения.
Да, я, кстати, хочу сказать, что он без, извините меня, и без наркотиков, и без алкоголя творил. И абсолютно, чтобы как-то воспринимать мир иначе, чем другие, он не пользовался такими средствами. То есть мне кажется, что
стимуляторами.
Мне кажется, ему просто интересно было жить. Он видел мир просто через свои краски. Вот я, кстати, вспоминаю, там дневниковые где-то записи были, когда он был совсем маленький, гулял там где-то по набережной и это самое собрал каких-то таких вот насекомых, которые были очень-очень похожи на листочки. И принес, значит, там в дом, где сидели гости, он положил на стол, потом стукнул там, значит, своим типа волшебным камешком, и вдруг, значит, этот листочек зашевелился и, значит, упал, что называется. И все были в восторге. Я к чему? Потому что он с детства-то на самом деле был просто очень наблюдательным человеком и видел необычное в самом обычном, привычном для всех, так скажем, ну, рядом окружающих его людей. Ну, и да. Мне кажется, вот его вообще творчество – это вот очень важный момент нас разбудоражить и, может быть, даже вот так вот нагло, так бесстыдно вот разбудить каким-то наглым, бесстыдным образом, разбудить нас что-то такое, ну, вот, привычное, вот, как-то по-другому видеть этот мир.
Не знаю, так, насколько, да? Он нет? Там вообще думал будить общество.
Нет? Или он просто самовыражался?
Это просто эффект такой получается.
Ну, доминировать-то он хотел, он все время самовыражался.
Просто мы получаем все равно какие-то, я бы так сказал, эстетические или арт-удары, да, ровно настолько, насколько мы им открыты. Понимаете, в чем дело?
А давайте поговорим, мы начали вот о христианской именно теме в творчестве Дали.
Христианская тема, она у него присутствовала и будет присутствовать, даже потому что она в него вошла с молоком матери, да. Вот. А мать — это очень, я считаю, что это продолжительность жизни, и я бы так сказал, млекопитательница, то есть тот, кто дал Дали, собственно говоря, жизнь в этом мире.
А я, кстати, не знала, что, извините, я вас перебиваю, я даже не знала, что Сальвадор в переводе «спаситель».
Спаситель, а спаситель...
Да.
А его назвали только потому, что у него был брат, который умер, да, и он должен был, как бы, с точки зрения семьи продолжить род, да, как
и
спаситель.
И папа, кстати, был Сальвадор.
Вот. Ага, да, и поэтому Дали здесь, в принципе, ну, так как бы интерпретировал себя как спасителя мира. Поэтому в более такой зрелый период у него, ну, начинают выплывать христианские сюжеты, я бы так сказал. Почему? Потому что на христианскую тему работают и сейчас целый ряд людей, даже совершенно не христиан. Почему? Потому что она востребована. Она востребована, честно говоря. Это та тематика, которая живет вне пространства и времени, в которой ты можешь, так сказать, погружаться, трудиться и работать. Она открыта всем, совершенно просто всем. Как Господь сказал, идите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Да? То есть это открыто. Пока мир этот существует, дверь во Христа, дверь Христоса и есть дверь, она открыта. И Дали, значит, на тему, я бы так сказал, важнейших христианских ценностей создал, ну вот, произведение. Вот там для меня, допустим, Дали очень важен произведением, таким как «Тайная вечеря», да. Mm-hmm. Он там так захватил, как искушение святого Антония, потому что даже молодой Микеланджело рисовал там искушение Антония с демонами, с какими-то и прочее. То есть вот эти страсти, которые сжирают человека, которые над ним нависают. У Дали, конечно, это подано, вот эти слоны, там всякие вот эти монстры на маленьких ножках, которые могут обрушиться. То есть вот здесь логики нет, как бы вот человеческой, да, то есть большой груз должен все-таки быть на таких опорах каких-то определенных, да, а здесь получается, что мощные вот эти монстры на совершенно ножках, когда они могут куда сломаться,
как спички
на тебя упасть и прочее, то есть и в конечном счете Антоний защищается и ограждает себя именно крестом, да, как крест, как, собственно говоря, путеводительная звезда любого человека, вот верующего. То есть это и оружие, и звезда, и спасение, и крепость. Вот в этом смысле потом уже крест вырастает в объекты. Почему? Потому что вот если мы смотрим там...
Ну вот это самое известное распятие здесь сверху показано. Христос смотрит на землю.
Да, святого Иоанна или там сан Хуана де ля Круза. В 51-м году он создан. Вот. Он же посвятил его, он взял его как бы сюжет с креста папы Иоанна 23-го, да, а тот, соответственно, взял его с креста, который в экстатическом экстазе был нарисован вот как раз там этим средневековым мистиком, да, вот в таком ракурсе, как бы в треугольнике, и Христос висит в таком над землей. Вот Дали-то его изобразил, вот эта водная гладь и крест как бы защищающий, что ли, вот ограждающий землю. Другой вопрос, вот у меня его распятие вот эти, да, как и распятие, там вот у него есть 51-го года, где Гала стоит в таких вот тяжелых одеждах перед Христом распятым тоже. Возник вопрос, почему мы не видим лика, лица Христа, да?
Да, и в том и в другом случае.
И в том и другом случае он отвернут. С одной стороны, я подумал, может быть, он себя ассоциировал вот с этим Христом, который несет тяготы этого мира и пытается его защитить. Да? Почему? Потому что он как бы как спаситель, он себя в этом уверял.
Кстати, где-то и Галу называл типа Богоматерью.
Да, но а с другой стороны, он прятал лик. Почему? Потому что, может быть, ему действительно было страшно заглянуть в лицо Богу.
Может быть. Но, знаете, вот я помню, это одно из моих самых сильных впечатлений юности, когда я видела вот это распятие, это перспектива, да, что вот крест над всей землей, Христос, который на нас смотрит, просто для, вот, я не знаю, для меня в юношестве одно из самых сильных художественных впечатлений было.
Он же рисовал этого натурщика, завесив его там через стеклянный пол, вот этот ракурс. То есть он же это все постановочные, это вещи.
Ну, понимаете? Понятно, то но есть я хочу сказать, что эффект какой бывает.
А эффект, почему? Потому что все-таки эти работы, они выпадают из ряда хрестоматийных образов, понимаете, в чем дело? То есть мы как бы привыкли вот распятие видеть вот в определенном, да? Неважно, там Грюневальд, там, допустим, такой ужасный, там вот, где Христос такой весь растерзанный, или, допустим, мне очень нравятся довозрожденческие итальянские распятия, где Христос просто спокойно вот смотрит такой, немножко даже улыбается, то есть вот победа духа над плотью, понимаете как, то есть вот разные приливы в истории искусства, и Господь, он здесь в разных, выходит через людей, в разных своих, я бы так сказал, состояниях, да, вот что мы ждем, то мы и получаем. То есть очень важно, конечно, для христиан прийти, как один святой сказал, я не боюсь Христа, а я почему? Потому что я его люблю, понимаете? Вот страх должен заменяться любовью. И грешу не потому что, боюсь, а не грешу, потому что люблю. А у Дали здесь идет рассуждение. Для него очень важно понять, кто же такой спаситель мира? Вот в «Тайной вечере» я считаю, что наиболее мощно заявлено вот этот вопрос. На столе по центру мы видим за, так сказать, ну, как бы вот трапеза, она классически вроде бы, да, изображена такой стол, сидит Иисус Христос, ученики, идет трапеза, кусок хлеба на две части разломленный, полстакана вина, и коленопреклоненные ученики. И один из поэтов, значит, сказал, что вообще это все похоже на как бы на крылья бабочки, вот эти две половины, да. И я почему-то, когда смотрел картину, мне и вот эти ученики в его позах напомнили такие, знаете, как вот когда есть такие коконы бабочек, вот как бы когда вот должен этот кокон лопнуть и оттуда вылететь именно бабочка после гусеницы, да, вот как бы душа. Вот здесь ученики, там кто-то говорит, что они спят, кто-то молится и прочее. А для меня это такие некие коконы, понимаете, в котором происходит серьезнейшая работа. То есть Христос находится полупрозрачный. Его как бы нижняя часть уходит в воду, то есть как бы Дух Святой. Вот он как бы и разные ипостаси. Над ним еще большое такое, тоже как бы покрывающие руки, но нет ни лика, ни лица. То есть Бог непознаваем, да, вот в трех ипостасях. И он как Спаситель пришел. И это все находится в некой такой конструкции, как бы я бы сказал, в неком кристалле, что ли, да, вот из которого выход только через Бога вверх. Почему? Потому что для меня христианин – это человек, который с божественным, с Божьей помощью, вот из простого, я бы так сказал, песка превращается в жемчужину, да. Это вот когда вот есть, когда Бог обещал там Израилю, да, Исааку, вот, ну, станете, народ станет как песок морской, да. А чем христиане отличаются от Ветхого Завета? То есть песчинка превращается во что? В сокровище.
А кокон в бабочку.
А да? Кокон в бабочку, да. То есть идет метаноия, преобразование, понимаете, внутреннее, невидимое. И вот картина говорит об этом. И вот этот кристалл, это вот, то есть, чтобы туда войти, ты должен быть со Христом. И только потом ты можешь выйти в вечную жизнь. Дали здесь, может быть, какие-то вещи и не осознавал, потому что на самом деле то, что выносят художники в этот мир, Бог выносит, я бы так сказал, с помощью художника в этот мир, многие художники даже не до конца осознают. Почему?
Ну, потому конечно, что они как канал такой божественный.
Они канал, да. А я бы их назвал акведуки, да?
Акведуки, это что?
Да, я вот
мостик,
считаю, что...
Мостик,
да, кстати, здесь только не нужно, да, путать как бы вот людей, которые ставят ремесло как цель, да, и художник, который использует ремесло как инструмент. Вот Дали здесь ремесленно был очень сильно подкован, но он был такой исследователь. Насколько он мог это, вот туда погрузиться и вытащить оттуда, потому что художник, на самом деле, он как ныряльщик. Вот насколько хватает тебе дыхания, чтобы прыгнуть с этой лодки, да, которую он тоже там любил на водной глади такой рисовать, в эту глубину и вытащить оттуда вот этот объект, я бы так назвал, который вот он предоставлял зрителю. Понимаете, в чем дело? Потому что Дали был, ну, просто, ну, я не знаю, как осьминог, что ли, вот если его в далианском стиле представить. Он там и в театре работал, и чупа-чупсы делал, и бижутерию, и, там, и, я не знаю, украшения, и он на все стороны работал, да, вот он лучизмом таким обладал. Но опять-таки, это же все-таки доставалось мира невидимого. Можно было представить, что у него творилось в голове. Это, конечно, ну, невообразимое. Там кухня была, да, вот, где там что-то...
Ну,
все...
в общем, тайну, ну, в общем, тайну Сальвадора Дали мы вряд ли разгадаем. Нет. Был ли он волшебником, был ли он бесстыдником, был ли он
мистификатором,
христианином там... все-таки, да. Вот это,
но, несомненно,
вопросов.
Он был человеком, который искал веры, несомненно.
Да.
Хотел ее найти, во
всяком
случае.
Он ее хотел найти,
да.
Но он был, понимаете, в чем дело? Он был втянут уже в такие, как бы, вот, я бы так сказал...
В определенные
жизненные колеи поставлен, да? Он же, ну, я же почему говорю, что его нельзя отделять от Галы? Галу нельзя отделять от этих вот, я бы так сказал, миллионерских клубов, там, от бизнеса, прочее. Он даже, когда Дали, его сестра написала книжку о нем, Вот. Они не общались.
Кстати, на выставке шикарный портрет ее есть.
И она там где-то его развенчала в каких-то вещах, так он там очень сильно обиделся, потому что он же везде говорил, что я ушел без копейки денег, а на самом деле его до 26 лет содержала семья. И после знакомства с Галой они сказали: извините, нам это не надо. До свидания. Он обрил себя, там закопал волосы в песке. Вот. То есть там не все так просто. То есть Дали он себя пытался подать, это целая команда, я бы сказал, пиар-команда.
Я хочу сказать, что все-таки он добился, как мы понимаем, всего, что хотел, потому что я читала у него в отрочестве, у него было два плана: как можно реальнее, быстрее отсидеть в тюрьме раньше, и второй — найти способ стать мультимиллионером. Как первый, так и второй ему удалось.
За денежную сторону, как я понимаю, отвечала его как раз вторая половина.
Да, там, кстати, на выставке об этом написано.
Да, вторая половина, да. Но дело в чем? Мне допустим, очень интересно смотреть на фотографии, и слава богу, что можно посмотреть на художников и начала, и конца даже 19 века, начала 20 века, фотографии художников. И вообще известных людей. Вот в этом смысле, понимаете, я всегда вспоминаю, допустим, глаза и вообще лицо там Амвросия Оптинского, там таких людей. Угу. Там тишина и какой-то благодатный аромат идет. И когда ты смотришь на Дали, ты видишь в глазах ужас.
Страх чувствуется.
Страх. То есть я почему-то его глаза иногда сравниваю с фотографиями Владимира Ульянова тоже. Там-то, понимаете, круглые глаза, обезумевшие, понимаете. Он просто уже видел другое пространство. Понимая, что из этого мира ты ничего не заберешь, ни славу, ни богатство, это все шелуха, это театр, по большому-то счету.
Может быть, он и жил так вот.
Явно
беспокоило.
Нет, кажется, понимаете, в определенный момент вот это все отваливается, когда ты немощен, там уже с тобой никто носиться не будет, а уже интересуют там уже картины, там уже другая машина начинает работать. А человек остается один на один с Богом, понимаете? Один на один с... Почему и сказано, что вот как в вечерних молитвах считается, наши дела будут судить нас. То есть, понимаете, он увидел, он начал, прозревать, что ли, себя. И там глаза... Вот для меня это просто испуганный человек. Там, где должна быть просто вот какая-то благодатная такая...
Может быть, он все-таки по сути был одинок? Одиночество его было?
А это наш личный выбор, понимаете? Нас же никто не заставляет делать. Вот человека то, даже в тюрьме и в темнице нас никто не может делать то, что мы не хотим. Понимаете, в чем дело? Самое простое – искать, что да, вот я там такой. Ничего подобного. Это наш выбор. Это выбор был именно вот этого конкретного человека.
Сергей, у нас остается вот полторы минутки. Здесь последний вопрос, даже несколько, неплохие очень. Может так быть, что из-за необычности конструкции, композиции не все могут вместить содержание, особенно христиане, содержание творчества Дали?
Я думаю, что христианская позиция должна быть такая, что даже в каких-то таких непонятных и вроде бы, может быть, провокационных, темных моментах надо искать свет.
Что-то позитивное.
Свет, понимаете? Как сказано, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В любой работе, в любом человеке есть свет. Он все равно присутствует, понимаете, как бы мы ни хотели. Это наше внутреннее усилие должно над этим быть, понимаете. Не то, что вот нам дали, вот мы должны там вот пользоваться. Ничего подобного. Мы должны составлять сами вот эти фильтры. Отфильтровывание, личная работа должна происходить.
Что тебе все-таки близко?
Что тебе близко. И нужно понимать, что здесь нет компромисса, вот здесь нет нейтральной полосы. Понимаете, в этом мире все делится на темное и светлое, и никак не иначе, никак не иначе. Понятно, что все судит Бог. Только Он будет судить по нашим делам. И от того, как мы живем, наше отношение к миру, и это и есть мы, понимаете как? То есть... И когда смотришь там, на старого, уже такого изнеможденного художника, ты понимаешь, что здесь должен другой тоже задуматься, я тоже стану старым. А в чем же смысл жизни, понимаете? Можно рисовать, можно лепить, но это же всего лишь, я бы так сказал, декорация мира этого. Вот в чем вопрос. И в этом смысле Дали выставка, она чем хороша? Она минует всякие союзы художников. Она минует всякие там звания, должности, еще чего-то. Там все его богатства, они как бы отпадают. Мы видим неуспокоенную душу.
Я хочу сказать, что 14 февраля приходите, пожалуйста, на выставку в костюмах а-ля Дали, получите призы какие-то, и можно пройти будет
друзья,
бесплатно.
У нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов. Передача называлась «Сальвадор Дали. Художник тайны». Посвящена она была выставке «Сальвадор Дали. Магическое искусство в манеже», организованной Культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Фаберже. Спасибо всем, кто писал нам, кто слушал, и до следующего вторника.
Спасибо,
до свидания.
Приходите на выставку.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.